Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откройте вашу Библию, книгу Бытие, первую главу. Мы продолжим изучение событий сотворения. Будем читать единственно достоверную историю о сотворении, дарованную нам в книге о началах, книге Бытие. Я прочитаю сначала по 13 стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая над твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая над небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, сеющую семя дерева плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. А сейчас я хотел бы вкратце подвести итог всему сказанному. Вечный Бог создал все из ничего. У него не было никакого заготовочного материала. Он сотворил Вселенную, такой, какой она есть, за 6 календарных суток. И к концу 6-го дня он творит человека по своему образу. Это сотворение произошло примерно 6000 лет тому назад, и все творение уже было взрослым и зрелым. И все было создано мгновенно и одним лишь словом. Все творение было хорошо. Смерть и тление впервые затронули Божие творение после грехопадения, о чем сказано в 3 главе Бытия. После греха появилась смерть. А это значит, процесс эволюции был невозможен, потому что никто и ничто не умирало. Позже земля подверглась изменениям, и они несли с собой разрушительный характер. Это был великий потоп. Вода покрыла землю, и все живое на земле прекратило свое существование. Из всех остались лишь 8 человек. Ной, его жена, 3 сына и 3 жены, а также животные, которые пришли в ковчег. Именно они считаются нашими прародителями. От них произошло повторное заселение земли. И об этом всем повествует книга Бытие. Я уже говорил, что точные науки — это не герменевтика. На точных науках нельзя толковать книгу Бытие. Ровно как и любой другой текст Библии. Все Писание богодухновенно. Все тексты Библии были записаны под действием Святого Духа. И люди записали все то, что Дух хотел передать. В Иоанна 17:17 Иисус сказал: «Слово Твое есть истина». На основании вышеуказанного мы делаем вывод, что любая форма эволюции вступает в противоречие и отвергает ясное откровение Священного Писания. Я имею в виду любую форму – атеистическую эволюцию Джулиана Хаксли или теистическую эволюцию Хью Расса. Священное Писание говорит, что сотворение произошло примерно 6000 лет назад, и Бог сотворил Вселенную за 6 дней. Истинные научные факты лишь подтверждают библейское повествование о сотворении, а теория эволюции вся трещит по швам. Однажды Роберт Смит, член Американского союза гражданских свобод, сказал: «За последние 5 лет я достаточно внимательно изучил креационистскую литературу, чтобы участвовать в дебатах по этому вопросу. Основываясь на исключительно научных аргументах, я был вынужден заключить, что научный креационизм — это не просто теория, это превосходство над стандартной теорией биологической эволюции. И тот факт, что это происходит сейчас, весьма удивителен, особенно в свете того, чему нас учили в начальной и средней школе. В практическом смысле это последнее десятилетие интенсивной деятельности ученых-креационистов привело к тому, что профессора-эволюционисты не желают вести дебаты со своими коллегами-креационистами. В таких дебатах эволюция зачастую терпит фиаско, и они вынуждены признавать свою неправоту, поскольку у них недостаток эрудиции и слабость своей теории. Конец цитаты. Пол Акерман написал книгу «И все же этот мир довольно молод». Он говорит: «Буду предельно откровенен. Во всем мире эволюционистам пришлось бы на своих ошибках познать, что она никак не может устоять в спорах с креационизмом. Опыт доказывает, что то же самое можно сказать и о спорах относительно возраста Вселенной. Эволюционисты никак не могут доказать свое предположение, что Вселенной около 20 миллиардов лет, а Земля — 4,5 миллиарда. Поэтому эволюционным ученым придется тщательно избегать любых дебатов». Конец цитаты. В прогнозе погоды синоптики часто сообщают, что выпало столько-то осадков, которые измеряются в миллиметрах. А знаете, как они подходят к цифрам? Во время дождя на открытом пространстве выставляют пробирку, в которую набирается определенное количество воды. Это количество замеряется по высоте, а потом сообщается всему миру, сколько миллиметров осадков выпало. Вы сами можете провести этот научный эксперимент. Ученые могут с достаточной долей уверенности сказать, что на Землю выпадают метеоритные дожди. Они это вычислили достаточно давно. Они могут сказать, сколько метеоритов сгорают до соприкосновения с Землей, а сколько попадают на Землю в течение года. Если бы осадочные породы накапливались в течение миллиардов лет, то Земля бы подвергалась метеоритным бомбардировкам на протяжении всех 4,5 миллиардов лет, и таким образом мы могли бы вычислить возраст Земли. Что интересно, данные исследования, которые черпали из самых разных литературных источников, показывают, что не было зарегистрировано ни одного случая нахождения метеорита ни в одном слое геологической колонны. Геологические часы указывают на то, что мы живем на очень молодой Земле. Филипп Джонсон написал удивительную книгу под заголовком «Дарвин под следствием». В ней он демонстрирует достаточно научных свидетельств против теории эволюции, впрочем, как и многие другие авторы. На этом я хотел бы завершить свое вступление о научной стороне дела. Но прежде чем мы обратимся к истории третьего дня творения, я упомяну один очень важный библейский момент. Все время возникает вопрос, как же были сотворены ангелы? Нигде в Библии не упоминается о сотворении ангелов. Ни книга Бытия, ни какой другой библейский текст не дают точного упоминания о сотворении ангельских существ. Но мы точно знаем, что все, что было сотворено, имело начало. Ангелы бессмертны. Имея начало, они не имеют конца существования. И лишь одного триединого Бога можно назвать вечным, поскольку у него нет ни начала, ни конца. Некоторые предполагают, что ангелы были сотворены на шестой день, поскольку в шестой день Бог сотворил человека, а ангелы, согласно Евреям 1.14, были сотворены, чтобы быть служебными духами, на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. То есть они были сотворены на шестой день вместе с человеком. Если честно, аргумент мне кажется слишком слабым, потому что ангелы не просто служат святым. Если мы посмотрим на 4 и 5 главы Откровения, мы увидим, что они занимаются поклонением Богу. Изначально на протяжении всей вечности их задача — поклоняться Богу. Они явно поклоняются Богу в конце истории, и мне кажется вполне вероятным, что они начали поклоняться Богу в самом начале истории. На самом деле мы можем обратиться к одному конкретному отрывку из Писания. Книга Иова, 38 глава, с 4 по 7 стихи. Там сказано, что ангелы присутствовали при основании земли и при этом радовались. И вполне возможно, что они были сотворены тогда, когда земля еще была не сформирована в окончательную форму. Псалом 103, со 2 по 5 стихи. Там сказано, что Бог воссиял своим светом во время первоначального творческого процесса, и где ангелы упоминаются перед основанием земли. Возможно, ангелы были созданы между сотворением сияющего света и основанием земли. Итак, вы решайте сами. Но я верю, что Бог сотворил ангелов до полного сотворения земли, описанного в первый день творения, либо самое позднее, они были созданы до того, как Бог окончательно сформировал землю в третий день, когда Он отделил сушу от воды. Бог не стал включать в повествование сотворение ангелов. Как сказано в никийском символе веры, они плод творения всего сущего, видимого и невидимого. Видимое — это материальный мир, а невидимый — духовный мир ангелов. А сейчас вернемся к самому тексту первой главы, к книги Бытие. «Вначале сотворил Бог небо и землю». А стих 2 описывает этот процесс в деталях. Очевидно, что на этом этапе сотворены все элементарные частицы и компоненты, и Бог все создал из ничего. У него не было предварительных материалов. И так появляется земля, но она безвидна и пуста. На ней еще никто не жил, и тогда Бог зажигает свет. Стих 3. А затем на второй день в стихе 6 Бог сотворил небеса. До этого же земля была полностью затоплена водой, и Бог разделил воду, и часть вод отправил наверх. Мне кажется, что эта вода вышла за пределы звездных систем, поскольку пространство между верхней и нижней водой называется твердью, то есть космосом, и вся эта твердь была названа небесами. Это место позже заполнили небесные светила. Солнце, луна, звезды — все они разместились на небесах. Но что это за вода вверху, мы точно не знаем. Итак, мы подошли к концу второго дня. Однако вплоть до третьего дня земля оставалась необитаемой. И прежде чем мы перейдем к событиям третьего дня, я бы хотел дать вам немного пищи для размышлений. В тот день, когда Бог создал космос, произошел вселенский катаклизм, когда огромное количество воды отделилось от Земли и буквально двинулось до края бескрайних небес. Только представьте себе ту скорость, с которой были созданы бескрайние небеса. Это просто уму непостижимо. И вся эта огромная вселенная начала свое существование во мгновение ока. Сегодня науке уже приходится это признавать. Появились научные догадки, идеи Большого Взрыва. Но мы предпочитаем назвать эту теорию теорией Великого Бога. Научные доказательства Большого Взрыва становятся все более и более теологическими в соответствии с положениями теории расширяющего космоса. Идея в том, что Вселенная произошла одномоментно. Грег Истербук объясняет это так. Вся Вселенная возникла из одной точки, в которой не было ни содержания, ни размера, и в сущности мгновенно расширилась до космологических размеров. В настоящее время такой взгляд преподается в Стэнфорде, в Технологическом институте Массачусетса и других ведущих учебных заведениях. Подобное объяснение происхождения Вселенной имеет поразительное сходство с традиционной богословской идеей. Истербук цитирует одного из ведущих астрономов мира, профессора Института Карнеги Алана Сандаджа. Он заявил, что Большой Взрыв можно понять исключительно как чудо. Конец цитаты. Итак, третий день, 9 стих. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом». Это та вода, которая осталась на земле. «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». И стало так. Именно в третий день Бог решил обустроить землю. Бог все творит одним словом. «И сказал Бог, и стало так». До этого вся твердая поверхность была покрыта водой. Там была тьма над бездной. Это океан, который покрывал всю землю. «И сказал Бог, да явится суша». И стало так. Вода сдвинулась, собравшись в одном месте. Произошли потрясающие химические реакции, образовавшие целый комплекс минералов, горных пород и почвы, которые составили твердую землю, в том числе и земную кору, мантию и ядро. Просто ошеломительный акт сотворения. Генри Моррис пишет, началось великое движение Земли. Поверхности суши появились над водами, а в земной коре открылась сложная сеть каналов и озер, чтобы принять воды, отступающие от поднимающегося континента. Вполне возможно, начал образовываться материк. Вполне возможно, это был единственный большой континент, который позже во время потопа разделился на несколько континентов. Тектонические плиты распались, а материк стал таким, какой он сейчас. Воды было очень много, и все они были связаны в единую систему. А сейчас я бы хотел показать, что Писание ясно свидетельствует, что Бог это все создал мгновенно. Откройте Иова 38. Господь спрашивает Иова, напоминая ему, что нужно просто умолкнуть. В стихе 4 Бог говорит, «Где был ты, когда я полагал основание земли? И это не эволюция, это сотворение. Где был ты? Где ты был при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Этот стих еще раз подчеркивает то, что во время сотворения земли ангелы уже были. И вот стих 8. «Кто затворил море воротами? Когда она исторгалась, вышла как бы из чрева, когда я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал, доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь передел надменным волнам твоим». «Где ты был, Иов, когда я создавал море и ограничил его береговыми линиями, когда я сказал морю, ты можешь выйти за эти пределы, но дальше нельзя?» Этот текст описывает творческую работу Бога, описанную в третий день книги Бытие. Псалом 73, стих 12. «Царь, устрояющий спасение посреди земли», и затем в стихе 13 сказано: «Ты расторг силой твоей море». То есть ты его создал, ты сокрушил голову змеи в воде. Откройте дальше Псалом 103, стих 7. «Бог поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки веков». Вы можете себе представить кривой земной шар, который вращается неровно, и с каждым оборотом мы оказываемся на несколько метров дальше от орбиты. Это называется изостазия. Она учит, что Земля находится в идеальном равновесии. Более тяжелые элементы Земли опустились к центру, а более легкие — ближе к оболочке. И наша планета идеально уравновешена. Стих 6. «Бездной, как одеянием, покрыл ты ее». Именно об этом говорит Бытие 1. «На горах стоят воды». Далее стих 7. «От гнева твоего бегут они, от гласа грома твоего быстро уходят, восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, который не перейдут и не возвратятся покрыть землю». Эти слова могут относиться к моменту творения, а также к тому, что сделал Бог после потопа, когда воды полностью покрыли землю. Но я склонен полагать, что речь идет о сотворении на основании Писания в стихе 5. В стихе 10 мы видим тот же творческий контекст. «Ты послал источники в долины, между горами текут». Вновь мы видим тезис о творении. Обратите внимание, что все эти высказывания взяты из поэтических книг Иова, Псалтыри и Притчи. В Притчи 27.8 речь идет о мудрости. Мудрость Бога была от начала. Стих 22. «Прежде созданий своих». Стих 25. «Прежде нежели водружены были горы, прежде холмов». И вновь речь идет о творении. Стих 26. «Когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготовлял небеса, я была там. Мудрость была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал верху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не перепутали пределов его». И все это исключает любую эволюцию. Бог сделал все так, как описано в первой главе книги Бытие. Во время изучения этих поэтических книг вы можете увидеть, что в нескольких местах есть упоминание о морских чудовищах. Книга Иова 7.12. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» Похожий текст у Иова 9.13. «Бог в гневе не остановится, и служители Рахава перед ним склонятся». Рахав переводится как «морское чудовище», которое восстало против Бога. Согласно легенде, Рахав хотел поглотить землю, поэтому Богу пришлось ограничить море, и он поставил пределы суши. Но это просто легенда, и Библия об этом ничего не говорит. Об этом также сказано в Исаии в 51 главе, только в другом контексте. Стих 9. «Восстань, восстань, облекись крепостью мышца Господня. Восстань, как в дни древние, в роды давние, не ты ли сразила Раава?» И вновь здесь упоминается Рахав, языческое, мифическое, морское чудовище. Также Псалом 88.11 говорит: «Ты низложил Раава, как пораженного». Во времена притчи уже была сформирована нация. Язычники сочиняли мифы о сотворении мира, в которых боги пытались отделять землю от моря и боролись с великим морским чудовищем, пытаясь сохранить свою власть. Сегодня это морское чудовище назвали бы Нептун, и это морское чудовище, согласно легендам, всегда противилось воле Божией. Но святой Израиль смог заключить это морское чудовище и овладеть им. Но когда мы читаем книгу Бытия о сотворении мира, мы нигде не встречаем Рахава. Нет такого морского чудовища и нет такого подводного божества. Автор книги Бытия тщательно избегал использования известной легенды, которая присутствует в библейской литературе поэтического жанра, и даже упоминается пророком Исаии, который привел ее в качестве метафоры, как противника против воли Божией. Но вернемся к первой главе Бытия. Стих 9. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место. И это были подземные озера, и реки, и ручьи, и источники, и колодцы. И все эти водные артерии связаны между собой. И доявится суша». Вероятно, это был один большой континент. И следующий 10 стих говорит нам о том, что Бог дал имена тому, что сотворил, и назвал Бог сушу «Эрец», что в переводе с еврейского «земля», а собрание вод «моим», то есть моря. И увидел Бог, что это хорошо. Почему это хорошо? Потому что мир стал пригодным для жизни. И все, что Бог сотворил, небесные светила, растения, моря, всякая тварь в море и в воздухе, животные и человек были хороши. Не было ни греха, ни смерти. И увидел Бог, что все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И вот мы читаем 10 стих, и у нас уже есть трехчастная вселенная, состоящая из земли, моря и неба. Итак, Бог перешел ко второй фазе творения, во второй день, стих 11. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле». И стало так. Вся растительность делится на две части — трава и деревья. Если прочитать ниже, 29 стих, мы увидим, что Бог сказал, когда обращался к человеку, «Вот я дам вам всякую траву, сеющую семя, какая есть, на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам это будет в пищу. Есть растения, размножающиеся спорами, и плодовые деревья, которые приносят плод, внутри которых есть семя. Вся растительность, которая сама в себе содержит семена, попадает в категорию травы, а вся растительность, которая содержит семена в плодах, попадает под категорию деревья». А сейчас обратите внимание на то, как Бог говорит о траве. Стих 11. «Траву, сеющую семя». Эта фраза повторяется в стихе 12 и в стихе 29. Бог несколько раз повторяет этот важный тезис. Бог несколько раз повторяет этот важный тезис, то есть растительность способна к репродукции. Бог создал полноценную зрелую растительность, уже содержащую семена, которые можно было рассеять. Вся наука о рассеянии семян абсолютно феноменальна. Итак, стих 11. «Земля произвела траву, сеющую семя, и дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так». И здесь не упустите важную фразу «по роду своему». Эта фраза встречается в книге «Бытие» 10 раз. Еврейское слово, обозначающее род, указывает, что растения довольно ограничены в вариативности. Дерево может произвести что-то по роду своему, то есть оно способно лишь функционировать на основе своего генетического кода, который заложен в нем. Если честно, у меня сейчас просто всплыли в памяти термины из университетского курса. А что они означают, я и сам понятия не имею. Но все это устраняет возможность эволюционного процесса. Какой бы ни была трава или дерево, они лишь воспроизводят сами себя, по роду своему. И гипотеза о том, что мы произошли от одного предка, разбивается фразой «по роду своему». У всех живых организмов есть ДНК. Каждый живой организм состоит из аминокислот. Их называют кирпичиками жизни. И эти аминокислоты не могут смешиваться с другим видом. И это научно доказывает фразу «по роду своему». В чудесной главе «Воскресение» 15 главе в первом послании к Коринфянам в стихе 36 написано «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». И далее стих 37. «И когда ты сеешь не тело будущее, а голое зерно, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть — та же плоть, но иная плоть у людей, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц». Бог говорит, что существуют пределы, за рамки которых не может выйти ни один живой организм. Генри Моррис пишет, «В каждом созданном организме было заложено семя, запрограммированное для обеспечения непрерывного воспроизведения этого же организма. Современное понимание сложности структуры ДНК или генетического кода укрепило библейское учение о стабильности видов. И каждый вид организма имеет свою уникальную ДНК и может размножаться лишь в пределах того же вида. Если оглянуться вокруг, столько разных людей, но при этом они все люди. И сам этот факт полностью отменяет процесс эволюции, потому что Бог создал мир именно таким. Итак, растения не могут эволюционировать в высшую форму. И в действительности мутации и генетические изменения показывают, что они всегда деградируют и приводят к отрицательным результатам. Эволюционисты потратили чуть ли не всю жизнь на изучение плодовых мошек. И у них была выдвинута теория, что если возможно увидеть достаточное количество поколений и наблюдать соответствующие изменения, то можно будет увидеть процесс эволюции. Единственная проблема в том, что этих бедных плодовых мошек облучают радиацией, чтобы они быстрее мутировали. Мутации не создают новых структур. Мутации могут меняться. У некоторых мошек были большие крылья, у некоторых маленькие, а у некоторых по 4 крыла. Но ни у кого из них не появлялись нового вида крыльев. И в большинстве мутанты долго не живут. Поэтому эволюцию называют наукой, свободной от фактов. Позвольте мне завершить словами книги Иова 26.7. «Он распростер север над пустотой, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облако не расседается под ними. Он поставил престол свой, распростер над ним облако свое, черту провел над поверхностью воды, до границ света со тьмой. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его, силою своей волнует море, и разумом своим сражает его дерзость». Дословно Рахав. «От духа его великолепия неба, рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части пути его, и как мало мы слышали о нем, огром могущества его, кто может уразуметь». Здесь Иов говорит о дожде, когда Бог проникает сквозь тьму своим светом, дождем, бурей, молниями, яростью своей, то мы слышим в этом дожде и грозе лишь малую толику его могучего, непостижимого грома. Какой же у нас невероятный Бог! Отец Небесный, мы вновь благодарим Тебя за Слово, которое несет нам столь необходимый нам свет в этой сфере творения. Благодарим Тебя за этот замечательный текст Писания и дай нам еще больше поклоняться Тебе за величие Твоей силы, которую Ты создал из ничего. Ты Творец наш, Ты Господь и Спаситель, наш великий Искупитель и наш друг, друг для грешников. Какая славная истина! Благодарим Тебя, благодарим. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.